Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Канун 75-летия Победы мы сочли необходимым поговорить о еще одном важном аспекте этой темы. К сожалению, нас часто путают победные даты Второй мировой и Великой Отечественной войны. И уж тем более полузабытой остается победа над Японией. Недавно президент подписал закон, по которому годовщина окончания войны переносится на 3 сентября. Но как-то во всех наших нынешних страстях по коронавирусу, мне кажется, это событие оказалось малозаметным. На самом деле это очень важная тема в разговоре о нашей победе. И во второй половине часа Владимир Иванович Немыченков, религиовед, историк, писатель, продолжит эту важную тему. А откроет программу этого часа очередная передача из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». И сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук, преподаватель МГУ и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко продолжит разговор. Сегодня речь вновь пойдет о долгом XIX веке, как определили этот период историки, о царствовании императора Павла.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Как сказал выдающийся историк Иоганн Густав Дройзен, тайна всякого исторического движения есть его цель. Можно здесь добавить, что это в том случае, если цель тайная. Например, цель христианства не может быть тайной, потому что она изначально описана в Священном Писании вплоть до самого конца, вплоть до Второго пришествия. И отсюда неизбежность столкновения идеи Третьего Рима, как идеи ортодоксии, идеи сохранения верности христианству, с любой тайной целью. Но какая же другая цель может иметь столь длинную перспективу, как христианское учение о конце этого мира? Какая другая цель вообще может соперничать с христианской целью? И здесь мы можем ответить безошибочно, что какая бы она ни была, любая такая цель будет иметь эсхатологический характер. И конкретно, если речь идет о представлении о некоем светлом будущем, которое должно наступить в конце, в итоге истории, то это издревле известная в христианстве ересь хилиазма. Масонство было именно хилиастическим движением, и с этим связана его изначальная противоречивость, заключавшаяся, скажем, в том, что, будучи объединением людей, как бы стремящихся к свободе, поддержке прав человека, оно вместе с тем апеллировало к идеалу абсолютной монархии. Апеллировало потому, что только абсолютное подчинение власти, порядку, может быть образом достигнутого эсхатологического благополучия. Мы видим это во всех утопиях, когда-либо написанных, начиная от Платона и кончая уже утопиями нового времени. Томаса Мора, Томмазо Кампанелло, Фрэнсиса Бэкона. Ну и, собственно говоря, все утопии, которые пытались реализоваться на Земле, они тоже реализовывались по модели тоталитарного государства. Мы это хорошо знаем. Поэтому здесь такая вот двойная игра в либерализм и тоталитаризм, она неизбежна. И вот здесь возникает крайне важный для нас вопрос. А может ли масонство и подобное ему тайное учение, неважно какое именно, войти в кожу идеи Третьего Рима так, чтобы прикрываться ей, прикрывать ею свои тайные цели?
Судя по постановке вашего вопроса, все-таки может.
Да, мы должны прежде всего вспомнить то, что только что было сказано, что неизбежно столкновение идеи Третьего Рима с любой формой хилиазма, потому что идея Третьего Рима апокалиптическая, и она основана как раз-таки на невозможности хилиазма. Мы читали послание Филофея и хорошо помним, что никакого хилиазма они не предполагают, потому что они основаны на откровении Иоанна Богослова и его правильных канонических церковных толкованиях. Но вместе с тем, если эту идею выхолостить, если оставить от нее одну форму государства, которое апеллирует к полномочиям Рима, как мировой монархии, как мирового города, господствующего над ойкуменой, да, если забыть изначальное духовное содержание идеи, то мы видим, что действительно...
Некая перекличка.
Да, в этом оставленном жизнью дереве образуется дупло, в котором может поселиться, выражаясь библейским языком, всякая отвратительная птица. И если мы зададимся вопросом, с чем связано увлечение мистицизмом наших монархов и их окружения начала долгого XIX века, то мы увидим, что оно было связано ни с чем иным, как с плохим знанием православной традиции ими. Причем это незнание часто было не виной, а бедой. То есть, действительно, таким было воспитание. Таким было, если хотите, преподавание закона Божьего.
Ну, мы же с вами вот рассматривали, в какое положение поставили церковь.
Да, да, и мы будем еще к этому возвращаться.
Обвинять ее сложно. Она была просто обескровлена в смысле просвещения.
В связи с этим послушайте небольшой отрывок из записок польского короля Станислава Августа Понятовского, тоже, кстати, масона, принятого при русском троне. Это последний польский король. При нем была утрачена независимость Польши. И он доживал свои дни в Петербурге. Там и умер. И плита его, положенная Павлом I на его могилу, с подписью Павла I, ее можно видеть в католической церкви на Невском проспекте. Вот. В записках Понятовского, опубликованных в русском архиве в 1912 году, книга 1, выпуск 1, запечатлен очень характерный диалог двух монархов, который показывает и характер Павла Петровича, конечно, с лучших его сторон, и вместе с тем то поразительное религиозное невежество, которое охватило тогда нашу, выражаясь актуальной терминологией, властную вертикаль до самого ее верха. Павел, мне было сказано, что в 1800 году после страшных мировых смут случится полное замирение, и оно придет с севера. Что вы думаете об этом? Король, я не пророк, не богослов. Но, наконец, при мысли о том, что происходит, нетрудно также прийти к заключению, что эти бешеные французы, свергнув у себя и престол, и алтарь, обратив свои усилия на то, чтобы рассадить по всему свету свои начала политические и религиозные, или скорее антирелигиозные, унизив почти все державы Европы, за исключением вас, могут, наконец, если они еще далее разовьют свои замыслы, побудить вас противопоставить им вашу мощь и сделаться даже восстановителем истинных религиозных начал и настоящих обязанностей человека и гражданина. Павел, вы оказываете мне слишком много чести. Кто же я такой, чтобы признать за собой подобные достоинства? Король, одно произвело громадное впечатление во всей Европе и обратило внимание на вас. Павел, что же это такое? Король, это надпись, вычеканенная вами на ваших червонцах, слава Богу, а не мне. Павел, действительно ли обратили внимание на это? Король, и большое. Павел, да, я ту же надпись велел сделать на моих знаменах. С одной стороны, изобразить слова видения, которые Константин прочел. Этим знаменем победишь. И вы заметили, сколько крестов я изобразил на своих знаменах? Король, да, ваше величество. И вот почему образующееся общее мнение о том, что вы человек чести и верующий, согласуется с вероятностями грядущего, о которых я только что говорил с вами. Посмотрите, какая тонкая насмешка дьявольская, если мы смотрим на это из перспективы истории. С одной стороны, предсказана война с Наполеоном, победная, со стороны русского оружия, а с другой стороны, бедный Павел, который действительно был очень благочестив, его же вскоре убьют. А здесь он представляется как будущий победитель. Павел, с моей стороны я держусь смирно в моей простоте, ожидая наступления этих великих перемен, которые, по моему убеждению, близки. Скажите мне еще, что вы о них думаете? Нет ли в Священном Писании чего-либо в подтверждении этого верования? Король, в нем действительно сказано, что произойдут великие войны среди народов, которые подвинутся друг на друга, и междоусобные брани внутри государств, что поколеблются престолы и погибнут первосвященники, что Антихрист будет потворствовать преступлениям и неправдам, но что под конец, по Божьему указанию, воспрянут сильные мира сего для успешной борьбы с Антихристом, и что двери ада не преодолеть, однако, Церкви Господней. Павел, по исчислению веков, не соответствовало ли бы это моим предчувствиям? Король, как вы хорошо знаете, нашлись многие, вообразившие, что открыли известного рода предел, приблизительно соответствующий великим событиям нашего мира. Около 2000 лет со времени сотворения мира, приблизительно столько же времени от потопа до Иисуса Христа, и что они полагают еще 2000 лет со времени Иисуса Христа до конца мира. Павел, итак, еще не достает нам 2 столетий. Интересно, что Павел Петрович не замечает здесь, что король ведет счет по масоретскому тексту, а не по принятой в православии Септуагинте, в которой счет веков отличается более чем на 1000 лет. И поэтому вот эти расчеты, которые здесь приведены, они в принципе неприложимы к православной традиции. Хотя понятно, что никакие расчеты конца мира не могут быть оправданы церковным сознанием. Король, но если все точно исчислить и припомнить все, что написано, то не следует также забыть о тысячелетии, которое должно быть веком царствования праведных. То есть он приводит хелиастический миф. Павел, и не сказано ли, что в этом тысячелетии молодые грешники погибнут, а праведные останутся молодыми в 100-летнем возрасте? Король, и вот вы в таком расцвете сил, вы крепкого здоровья, и, может быть, вам суждено чувствовать себя молодым через многие годы с настоящего, так как на вас, впрочем, смотрят как на человека, стремящегося к добру и обладающего всеми средствами для его осуществления.
Какая уже неприкрытая лесть.
Да, и при том интрига, то есть проводится определенная политическая линия. Именно та, от которой Павел отшатнулся в конце жизни. А именно, что Россия должна сражаться с Наполеоном. А почему бы, выражая словами Кутузова, не оставить Наполеона для Англии? Да? Ну, это мы еще коснемся этого момента. И завершается этот диалог совершенно замечательными словами Павла, показывающими какое-то внутреннее колебание. Я не думаю, что это просто форма, потому что все отмечают, каким рыцарски прямым был этот человек. И вот он говорит королю, да могу ли я в своем ничтожестве считать себя в силах исполнять это? Но этот двусмысленный ответ, то есть здесь не сказано «не хочу», но только выражается сомнение «могу ли», сравним с уже приводившимися нами словами Иоанна Грозного к папскому агенту, легату Антонио Пассивино, 1582 год, когда Пассивино склонял Ивана Грозного к походу на Османскую империю и сулил ему занятие Царьграда. Это то, чем вечно
искушали.
Да, что держат перед лицом России, да, когда нужно ее куда-то подвигнуть, а потом ловким маневром ее от этого дела отстраняют. Ну и что отвечает Иван Грозный? Мы в будущем восприятие малого хотим, а здешнего государства всее вселенной не хотим, что будет ко греху поползновения. То есть он отвечает ему четко по прописям православного богословия, по прописям православной эсхатологии, точнее сказать. И ответ его основан на хорошем знании откровения его толкования, чего уже нельзя сказать о Павле.
Всего-то прошло Петрович. 3 века, и уже как
прошло
изменилось.
Прошло 3 века, и насколько шагнуло русское образование в отношении других вещей, а здесь какое страшное произошло отставание, какая страшная деградация. Какова же причина религиозного невежества русской монархии начала XIX века? Ну, уже фактически мы с вами ее проговорили. Это безгласность церкви. И вспомним теперь идеи еще более ранние, которых мы не коснулись в этом курсе, потому что они предшествуют еще эпохи Василия III, идеи, с которыми боролся преподобный Иосиф Волоцкий. вот та самая ересь жидовствующих. Что проповедовали жидовствующие, если рассмотреть их программу в ее полноте и в том ракурсе, который нам интересен? Они проповедовали сильную великокняжескую власть, вместе с тем секуляризацию, то есть лишение церкви имущества и ее превращение в государственный департамент, выражаясь, может быть, несколько анахронически, но по существу верно, а также отрицание боговоплощения, с чем связано их иконоборчество и почему они, собственно, жидовствующие, при том, что они вполне могли прикрываться фразами о Христе Иисусе, то есть они не хулили Сына Божия. Можно сказать так, что они скорее хулили Святого Духа, действующего в церкви, да, а Сына Божия они превращали в некую идею, по всей видимости. И это крайне характерно для всех сект, возникающих вот в этот новый период, или возникающих, или каким-то образом реанимирующихся, но, в общем, сект с гностическим акцентом. Масонов, розенкрейцеров, иллюминатов, они еще в разных формах ассоциировались друг с другом, иногда враждовали. Но что для них, для всех характерно, это акцент на духовном в противовес материальному, да, и отсюда падение ценности боговоплощения. Духовным я здесь беру в кавычки, потому что это духовное не в смысле осененного Духом Божьим, как у нас в Священном Писании, как в православии. Это духовное в смысле дуализма духа и материи, как источника добра и источника зла. Ну и, соответственно, здесь неизбежно возникает та или иная форма иконоборчества. Обратите внимание на масонскую архитектуру, в том числе храмов русских. Да, это аллегорический символизм и очень слабое присутствие как таковой иконы. Хотя, конечно, ну, чтобы народ удовлетворить, все-таки храмы расписывались, и там традиционные сюжеты покрывали стены. Но икона православная очень плохо вписывается вот в этот классицистский антураж. И это глубоко не случайно. Ее эстетика принципиально иная. Она из другой среды, она из другой культуры происходит. Но мы видим, есть тому и косвенные, и прямые свидетельства, что Павел разочаровался в масонстве, став императором. Он запретил не только клубы, английские клубы, которые зачастую представляли собой формы масонских лож, но он даже запретил со свойственной ему немецкой педантичностью какое-либо собрание называть клубом. То есть, как будто запрет названия уже сам по себе что-то решает. Это вот мы вспоминаем опять петровский идеал формы. Павел пытался действовать через форму, и, как мы знаем, это ему не помогло, к сожалению. Из воспоминаний Федора Васильевича Растопчина, молодого еще в то время царедворца, который как раз-таки занимал позицию антимасонскую. Очень характерный эпизод. Он пишет: «Я воспользовался случаем, который мне представила поездка наедине с ним, то есть с государем, в карете в Таврический дворец. Возразивший на одно его замечание, что Лопухин, известный деятель масонства, был только глупцом, а не обманщиком, как товарищи его по верованиям, я затем распространился о многих обстоятельствах и с удовольствием заметил, что этот разговор нанес смертельный удар мартинистам». Мартинисты, последователи Сен-Мартена, одно из направлений тогдашнего масонства, «и произвел сильное брожение в уме Павла, крайне дорожившего своей самодержавной властью и склонного видеть во всяких мелочах зародыши революции». Вот. Чем характерна эта цитата? Тем, что мы видим уже в этот период, после воцарения, либеральное отношение Павла к масонам продолжающееся, связано не столько с его собственным участием в их организациях, сколько с тем, что он считает их просто глупцами, а его убеждают, что они еще и обманщики. И тогда он начинает предпринимать какие-то меры, не очень энергичные и последовательные, но, во всяком случае, говорить о Павле как масоне на русском престоле, есть и такие взгляды, конечно, не приходится.
А эти взгляды, между тем, очень устойчивы.
Да, но они основаны на склонности или страсти к тому, что сейчас называют в журналистской среде хайпом. То есть, вот что-то так, это очень эффектно звучит, масон на русском престоле. При этом те, кто об этом рассуждают, не вникают ни в сущность масонства, ни в личность Павла, ни в обстоятельства его убийства, в конце концов.
А мне кажется, это еще идет из советской историографии. Вот там было выгодно почему-то представлять русских. Ну, не почему-то, ясно почему. Императоров чуть ли не вырожденцами. Этот такой, и вот к Павлу очень...
Но там Павла вообще представляли, да, в самом... худшем виде, причем удивительно, что советская историография фактически полностью объединялась с убийцами Павла.
Да, как бы оправдывала их.
Исключительно.
Да не как бы.
Людьми исключительно крепостнических, скажем так, взглядов, да, вот в их мотивах убийства императора.
Ну, тут это им прощалось, это, на это не обращалось внимания. Главное, императора убил.
Да, здесь какая-то тоже есть странность, скажем так. Другой пример подобной же двойственности в отношении Павла к тайным обществам, и не только тайным, это его отношение к католицизму. Здесь я процитирую опять Казимира Валишевского, польского историка, который написал один из самых масштабных трудов, посвященных эпохе Павла. Вот он пишет, что Павел оказывал широкое гостеприимство французским эмигрантам и даже французам, занимавшимся католической пропагандой. Он разрешил аббату Николе устроить в Петербурге школы и принять учеников из некоторых самых знатных семейств страны. Высшие аристократии не замедлили появиться многочисленные обращения в католицизм. Даже при дворе графиня Головина и графиня Толстая, обе бывшие близкими подругами великой княгини Елизаветы, подали пример. Принятие гроссмейстерства Мальтийского ордена, кажется, еще сильнее толкнуло Павла на этот путь, что послужило поводом для самых чудовищных заключений. Распространяясь из Петербурга по всей Европе, сенсационные известия приписывали императору виды на папское достоинство. Говорили, что уже 6 кардиналов собраны на берегах Невы. Приезд прочих еще ожидался, и, льстя себя надеждой получить большинство голосов в соборе кардиналов, Павел якобы хотел быть провозглашенным преемником Пия VI и апостолов. 9 плювиоза года 8-го по французскому революционному календарю, 23 января 1800-го, директория сообщила своим дипломатическим агентам о ходивших по этому поводу слухах. «Более вероятно, — пишет Валишевский, — что в обрусевшем мальтийском ордене нунций Лоренцо Литта и его брат Джулио рассчитывали добыть могущественное средство влияния прозелитизма, достигшее уже в этом направлении заметного успеха». Надо здесь заметить, что Мальтийский орден не был обращен Павлом в православие, а было создано только 2 подразделения – католическое и православное, и для обоих выстроены капеллы в Петербурге. Дальше, цитирую отсюда же, 11 августа 1800 года Павел написал Пию VII, прося его отменить декрет Климента XIV, то есть декрет о запрете ордена иезуитов. 7 марта 1801 года папская грамота католика Фидей уважила эту просьбу в том, что касалось России, и отцы-иезуиты получили уже разрешение водвориться в Петербурге, основать новые коллегии в разных местах империи и увеличить дом для послушников в Полоцке. Литовский губернатор генерал Голенищев-Кутузов предоставил им Виленский университет. Указ от 18 октября 1800 года отдал в их полную собственность со всеми службами главную католическую церковь столицы Святой Екатерины. Это та самая на Невском проспекте. Этот храм, построенный на земле, пожертвованный императрицей Анной, принадлежал как бы независимому приходу, состоявшему из верующих различных национальностей.
Как все было уже далеко зашло, я бы сказала, надо же.
Да, вот Третий Рим, казалось бы, он должен от первого отмежевываться, да, а здесь мы видим, что эту тенденцию перебивает другая, а именно желание играть роль в мировой политике и быть поближе к ее центру. А центр ее в Европе – это традиционно Рим I. В какой-то степени так и до сих пор, конечно, не в смысле геополитическом, а скорее в смысле духовном. Но Валишевский тут же приводит и другой пример, который дает нам понять, насколько живыми были устремления Павла и как они могли меняться мгновенно, исходя из его видения общей картины, которая была гораздо масштабнее, чем то, что мы подчас предполагаем. Среди этих побед, пишет Валишевский, побед католического прозелитизма имеется в виду в России, одно неосторожное слово нового любимца, хваставшегося своими успехами даже среди православного духовенства, чуть было, однако, не погубило его самого и его орден. Отступив на шаг и сделав угрожающий взмах своей палкой, Павел ответил: «Если у вас есть такие замыслы, то знайте, что для вас и вашей братьи не найдется негостеприимного угла во всей Сибири. Вон его, вон его». И хотя Валишевский ставит под сомнение сам этот исторический анекдот, он комментирует: «Однако несомненно то, что не отступая ни в чем от самого строгого православия и твердо решившись не допускать на этой почве никаких уступок, Павел своим заигрыванием с католическим миром вообще и с иезуитским орденом в частности старался найти только противореволюционное средство, в чем опять бессознательно подражал своей матери». То есть для русского престола актуальный вопрос в этот момент – это борьба с революцией. Революция угрожает России, конечно, через высший класс, народ о ней не думает практически. И здесь мы видим, что по сути Россия считает себя частью Европы и свой высший класс частью европейского высшего класса. И потому Россия участвует в политических делах Европы, и то, что произошло в Париже, кажется очень близким в Петербурге. Тем более, что Петербург говорит на французском языке. К этому прибавляется уже отмеченная мною амбициозность императора Павла Петровича в международных делах. И именно ею, так же как и борьбой с революцией, объясняется принятие им на себя должности главы Мальтийского ордена. Россия таким образом получала, вскоре, правда, оккупированную англичанами, базу в Средиземном море, это остров Мальта. И, что может быть не менее важно в тогдашнем контексте, по сути дела, главную европейскую разведку. Мальтийский орден, объединявший очень многих представителей знатных европейских родов, по сути дела, представлял, и некоторые пишут, что и до сих пор представляет собой, одну из самых мощных разведывательных сетей, имеющих давнее происхождение в Европе. Но тут нужно понимать, что это всегда палка о двух концах, конечно. Если ты используешь, то и тебя в то же самое время используют.
Да так ли уж она нам была нужна, эта разведка-то, и вот это господство, от которого, да, как раз государь Иоанн Васильевич-то прямо отрекался.
Вот история показывает, что Павлу все это не пригодилось, к сожалению. Очень характерная цитата Жана-Франсуа Жоржеля, католического аббата и члена Мальтийского ордена, которую он пишет в своих воспоминаниях о путешествии в Петербург своему читателю в Европе. Один из тех случаев, когда мы видим взгляд на себя со стороны. «Русское правительство нельзя уподобить или сравнить ни с каким европейским правительством. Оно носит чисто азиатский характер. То есть воля императора является верховным законом, поэтому он носит название автократа, что значит самодержец. Эта неограниченная власть является, может быть, единственной формой правления, при которой можно держать в повиновении огромный народ, рассеянный по обширным областям, жители которых различаются одеждой, языком и верованиями, и которые тянутся от берегов польского Мемеля до Камчатки, гранича на востоке с Америкой, на севере с Ледовитым океаном, на западе с Европой, на юге с Турцией, Персией, Тибетом, Великой Монголией и Китайской Монголией. Во всем мире не существует деспота, который царствовал бы над столь значительной территорией. К счастью для спокойствия Европы и Азии, необъятные страны Азиатской России населены реже европейских стран, ибо во всей этой обширной империи насчитывают лишь от 33 до 34 миллионов». И дальше он пишет, что при Екатерине была начата, но не доведена до конца постройка нескольких городов в Сибири. И делает очень важную ремарку. Если император найдет способ создать города в этих странах, и если население будет в них постепенно возрастать, то наступит день, когда Россия станет диктовать законы Европе и Азии.
Чего всю жизнь они боятся?
Да, Россия как бы нависает над Европой таким громадным исполином, непонятным для нее, и, конечно же, никогда Европа не считала и не считает сейчас Россию своей частью. Это всегда риторика только интриги.
Дипломатический.
Да, и никогда не подлинных мыслей.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Канун 75-летия Победы мы сочли необходимым поговорить о еще одном важном и несколько ушедшем в тень, что ли, истории, аспекте этой темы. Владимир Иванович Немыченков, религиовед, историк, писатель, автор книги «Слава и честь земли русской», сейчас как раз работает над своей книгой «День Победы над Японией» и поделился с нами своими размышлениями над этой темой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радио Радонеж. Поздравляю вас с светлым праздником Христовой Пасхи, Христос воскрес. Находимся в период между двумя нашими великими праздниками, праздником Пасхи и вот приближающимся праздником Дня Победы, 9 мая. И в связи с этим я вот позволю себе задать слушателям такой несколько провокационный вопрос, как они отнесутся к тому, если мы праздник Пасхи назовем днем окончания Великого Поста, а День Победы вот днем окончания войны на Западном фронте. Задаю такой вопрос вот в связи с последними нашими темными событиями и пандемией. Наверное, не все, можно так говорить, обратили внимание, хотя в прессе, в центральной это все было, и во всех интернет-сообщениях все это было о том, что Государственная Дума утвердила новую дату окончания Второй мировой войны. 24 апреля был утвержден уже указом президента Российской Федерации закон номер 126 о внесении изменений в федеральный закон еще 1995 года о днях воинской славы и памятных датах России. Отменяется старая памятная дата 2 сентября, день окончания Второй мировой войны, и вводится новый праздник 3 сентября, день окончания Второй мировой войны. В общем, ситуация довольно такая грустная, потому что сами понимаете, что войны, как правило, сами собой не заканчиваются. Вот, как правило, они или выигрываются, или проигрываются. И 2 сентября Япония была вынуждена подписать капитуляцию перед союзниками, но в связи с разницей во времени 2 сентября в Москве был издан указ Президиума Верховного Совета о том, что 3 сентября считать днем народного торжества, День Победы над Японией. Был издан соответствующий указ о поздравлении всех воинских частей в связи с этой победой. Был назначен этот праздник, который до 1947 года был нерабочим днем. Так же, как и 9 мая, кстати. В 1947 году отменили оба нерабочих дня. Вот, уже только потом, в 1960-е годы, вернули в нерабочий день, 69 мая. 1 800 000 участников войны на Дальнем Востоке в 1945 году были награждены медалью за победу над Японией, которой тоже была выбита дата 3 сентября. В чем положительное и, так сказать, негативное значение вот этого закона, который уже вступил в действие? Ну, положительный эффект только какой, что это очередной шаг, будем считать, вот, в приближении к восстановлению исторической справедливости и возвращению все-таки нашему народу Дня Победы над Японией. Но, может быть, если не негатив, то недоумение заключается в следующем. Авторы этого законопроекта, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, в начале этого года запустили в дело производства довольно такое продолжительное в Госдуме свой законопроект. В законопроекте соответствующим образом была написана пояснительная записка, в которой говорилось, что вот авторы законопроекта заявляют, что он подготовлен в целях сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне и увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества. Очевидный для всех, но умалчиваем отказ от исторически обоснованной формулировки «День Победы над Японией», а по мысли авторов, вот, символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества. Но, на мой взгляд, поскольку в названии праздника нет слова «победа», то он не может восстанавливать справедливость в отношении победителей. Ну, даже оскорбляет их память путем замалчивания одержанной ими победы. И в той же пояснительной записке указывается, что День Победы празднуется в Китае именно 3 сентября, а в других странах США, там, в Южной Корее, празднуется в другие дни. Но тем не менее, это Victory Day, это День Победы. Ни у кого, естественно, у наших союзников язык не повернулся назвать это днем окончания войны, а не днем их победы, независимо от того вклада, который каждый из них внес.
Это прямо некое принижение победы, да?
Это просто отсутствие победы, а это вот некая календарная дата.
Ну, да.
А историческая справедливость, по мысли авторов законопроекта, заключается только в том, что 2 сентября поменяли на 3 сентября. Ну, учитывая, что в нашей истории отечественной это действительно 3 сентября, и у нас улицы есть, названные улицы 3 сентября, но мало кто знает, что это за 3 сентября. Такая вот половинчатая, что называется, концепция вот этого закона послужила основанием для того, чтобы поправка члена Совета Федерации Архарова была отвергнута. То есть вот у меня есть на руках документ, в котором, значит, это называется документ таблицы отклоненных поправок. Член Совета Федерации Архаров предложил исправить формулировку и написать так довольно длинно. 3 сентября, день окончания Второй мировой войны, день победы над Японией. 45-й год. Ну, длинновато, но, по крайней мере, как-то и вашим, и нашим. Комитет, значит, профильный это все отверг. И в конечном итоге вот формулировка принятого закона звучит как просто день окончания Второй мировой войны. Давайте обратимся к самому этому закону, который был принят вот еще в 95-м году. А там есть две статьи. Статья первая – это дни воинской славы, статья вторая – это памятные даты России. Ну, вот теперь, значит, в этой поправке должны памятные даты, там должна быть удалена 2 сентября, а в дни воинской славы вот должен быть внесен новый праздник 3 сентября, день окончания Второй мировой войны. Вот я специально посмотрел текст закона, так вот, дни воинской славы, там практически нет формулировок календарных, там все, почти все формулировки начинаются со слов «День Победы». Единственное исключение – это вот 7 ноября, день проведения военного парада на Красной площади, день Бородинского сражения, поскольку формально, так сказать, победы не было, но мы знаем, какое значение в нашем народе и в культуре преподается этому дню, поэтому понятно, что это день был все-таки нашей воинской славы. И вот еще есть День защитника Отечества. Остальные все или называются День Победы, или вот День начала контрнаступления, но оно победного контрнаступления под Москвой 5 декабря, или вот День полного освобождения Ленинграда. Ну, то есть это тоже победа, то есть это снятие блокады, освобождение города. Ну, естественно, вот 9 мая – День Победы. Но практически все тут вот полтора десятка праздников, это, они все называются День Победы. Вот теперь среди этих дней будет 3 сентября – день окончания Второй мировой войны. Ну, я просто не удержался в свое время, когда только появилось это известие, я вот в Фейсбуке написал, что гора родила мышь. Потому что если посмотреть там порядок, как долго и как это все сложно там принимаются все эти в трех чтениях эти законы, то, в общем, вроде бы тянулось, а кончилось тем, что взяли, поменяли 2 сентября на 3 сентября. То есть смысл праздника не поменялся, остался опять-таки календарный день окончания войны.
Как вы думаете, Владимир Иванович, почему это? Что это вот за такая половинчатость, что ли? Это умышленно или это недомыслие?
Я не могу сказать, что это недомыслие, потому что это вот не с неба свалился вот этот закон впервые в истории вот нашего нового времени. Этих законопроектов был, наверное, десяток уже. Я вот недавно познакомился с очень авторитетной группой людей. Оно называется «Межрегиональное общественное движение за территориальную целостность России. Русский Курил». Главный мотив деятельности этого движения – это отстаивание территориальной целостности России на Дальнем Востоке, вот в связи с претензиями Японии на южную группу Курил, ну, на самом деле и больше.
Да, дело вот очень важное, спаси Господи, людей,
вот,
которые этим занимаются.
Назову несколько фамилий. Вот председатель этого движения Анатолий Аркадьевич Кошкин, известный востоковед, японовед, автор нескольких монографий по русско-японским и советско-японским отношениям. Зимонин Вячеслав Петрович, Плотников Алексей Юрьевич, вот доктор исторических наук, Пономарев Сергей Алексеевич. Вот непосредственно с ним, с Сергеем Алексеевичем Пономаревым, я вот последние несколько месяцев переписывался как раз вот в связи с тем, что я готовлю новое издание своей книги, которое тоже будет называться «День Победы над Японией». А я делаю подборку документов. Вот он как-то в сердцах тут написал, что вот он 27 лет жизни потратил на попытки вот возвращения России праздника День Победы над Японией. Компромиссы были разные. После 91 года у нас этот праздник вообще исчез. И после долгих борений, которые большинству неизвестны, на самом деле у нас главный двигатель вот этой борьбы и за праздник, и за суверенитет над Курилами – это Сахалинская областная дума. Я просто читал их документы и статьи вот Сергея Алексеевича Пономарева. Он пишет, что такое впечатление, что только одной Сахалинской думе нужны эти Курилы. Праздник Победы над Японией никому не нужен. Не Курилы, особенно...
Ну да, как будто это региональная проблема,
да? Да, отдать, знаете, как в этом. Кемская волость, давайте отдадим. Ну, вот и с Курилами также. Много у нас таких деятелей, которые... Ну, что тут такого? Давайте отдадим и помиримся. Так вот, Сергей Алексеевич, он издал просто сборник документов Сахалинской областной думы и сахалинской общественности по различным инициативам и административным актам вот в защиту территориальной целостности, имеется в виду Южные Курилы, и вот по возвращению праздника, восстановлению, возрождению праздника Победы над Японией. Поэтому есть с чем сравнивать просто. То есть на самом деле у нас этот день, 2 сентября, большими трудами появился в 2010 году. Это был такой компромисс. Понятно, что патриотическая общественность настаивала на возвращении Дня Победы над Японией. Но поскольку властные наши структуры вот стояли упорно, что нам такого не надо, то в конце концов согласились на компромисс. Ну ладно, пусть будет не 3 сентября, а 2, и пусть будет не День Победы над Японией, а день окончания Второй мировой войны. Ну, хоть что-то, лучше, чем ничего. Вот сейчас у нас второй этап такой, крупный. Это вот при той же формулировке 2 сентября поменяли на 3. Крупной победой это назвать нельзя. Хотя вот у Сахалинской областной думы в прошлом году был очень разумный и очень, опять-таки, тоже компромиссный законопроект. Они предлагали формулировку, ну, просто вот обтекаемую, как говорится, и японцев не обидеть, и себя не обидеть. Они предлагали формулировку 2 сентября – День Победы во Второй мировой войне. Ну вот ладно, не будем обижать Японию, но победа-то была. Не она сама по себе закончилась, а кто-то же должен был победить в этой войне. Но это же было не перемирие, что называется, это не патовая ситуация, как в шахматной партии. Была безоговорочная капитуляция. Если кто-то безоговорочно капитулирует, значит, противоположная сторона должна была быть победителем. И она есть. Они предложили такую формулировку. И что они получили в ответ? Это было постановление Сахалинской областной думы 25 апреля 2019 года. Они обоснование написали, очень вразумительное, почему нужен День Победы, а не просто календарная дата. Ну, во-первых, ну, они вот согласились на 2 сентября, потому что вот в этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции по дальневосточному времени. Вот они пишут: «Государственная оценка победы над Японией была дана в указе Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1945 года, когда этот день был объявлен днем всенародного торжества, праздником Победы над Японией». В чем важность установления праздника Победы? Дело в том, что ведь Япония не отказывается от территориальных претензий к России. Более того, они же законодательно закрепили, что Южный Курил – это неотъемлемая исконная территория Японии. То есть по японскому законодательству Курилы Южные не являются российской территорией. Они поэтому и на картах ее стараются не обозначать как российскую территорию. Почему они настаивали на безвизовом обмене? Недавно те, кто слушал о Дальнем Востоке, это был, по-моему, Восточный экономический форум, по-моему. Да, Брилев говорил, что директор рыбного завода Шикотана пытался получить визу на посещение Японии, а ему ответили: а вы находитесь на нашей территории, вам визу мы вам не можем дать. Потому что они считают Шикотан своей территорией. И поэтому они настаивают на безвизовом обмене вот на эти территории. То есть Япония не признает государственный суверенитет России над Южными Курилами. Не только над Шикотаном, а над Итурупом и Кунаширом, самыми крупными вообще островами в Курильской гряде, которые чуть ли не треть всей площади всех Курил составляют.
Ну, это, как говорится, проблема Японии, правда, ведь не наша.
Да, а наша проблема заключается в том, что если бы мы установили День Победы, ну, хотя бы в компромиссной формулировке, День Победы во Второй мировой войне. В пояснительной записке к законопроекту Сахалинской областной думы они пишут: «Полагаем принципиально важным отнести предлагаемую дату именно к Дням воинской славы и применить термин Победы. Во-первых, восстанавливается историческая справедливость и адекватность оценки подвигов наших воинов. Во-вторых, дается позитивная оценка самого факта присоединения к нашей стране Южного Сахалина и Курильских островов и стимулируются патриотические чувства военнослужащих и будущих воинов. И в-третьих, обеспечивается защита культурного суверенитета Российской Федерации. от внешней идейно-ценностной экспансии деструктивного информационно-психологического воздействия. Вот они пишут, повышение законодательного статуса даты с памятного дня до Дня воинской славы позволит более организованно создавать и сохранять мемориальные музеи, устанавливать и благоустраивать памятники и прочее. Правительство Российской Федерации должно предусмотреть соответствующие графу в бюджете на это дело. Ну и что они получили? Вот заключение правительства Российской Федерации 22 июля 2019 года. Вот на их законопроект. Что принятие решения по установлению Дней воинской славы должно сопровождаться публичным обсуждением с учетом профессионального мнения специалистов. И ранее аналогичный проект рассматривался, и он не был поддержан правительством. И этот проект мы не поддержим. Вот и весь ответ.
Скорее отписка, к сожалению.
Да, вот Сергей Алексеевич Пономарев мне так и пишет, что на все наши обращения мы все время получали только одни вот такие отписки. Что требуется обсуждение и заключение экспертного сообщества. А какое такое массовое обсуждение было вот сейчас, вот при изменении? Вот вы внесли изменения 3 сентября, кто его массово обсуждал? Референдум был?
Ну да.
Или кто-то обсуждал в прессе, что вот как нам отнестись? 3 сентября или 2 сентября? Никто ничего не обсуждал.
По-моему, все бесспорно вообще-то, и обсуждать-то тут нечего. Логика-то красноречивая.
Вот, обратите внимание, что в прошлом году был принят указ президента об объявлении вот нашего года 20-го годом памяти и славы. Соответствующие были прописаны мероприятия, выделены, так сказать, статьи бюджетного финансирования на эти праздничные мероприятия.
Ну, как год 75-летия Победы, да?
Его называется годом памяти и славы. Но если посмотреть программу правительства, где конкретизируется, собственно говоря, какие мероприятия, там все мероприятия связаны, естественно, с 9 мая, то есть с Победой над Германией. Там Японии вообще никак не фигурирует. Там единственное есть косвенное указание, что Министерство иностранных дел участвует в мероприятиях, в зарубежных мероприятиях. Ну, тогда можно предположить, что МИД будет участвовать где-нибудь, наверное, в Корее и в Китае, там, где будет праздноваться День Победы над Японией. Вот там МИД у нас поучаствует, а нашей победы нету. Это как будто не мы освобождали северо-восточный Китай, Маньчжурию от японских войск, а они вот сами с собой освободились.
Ну да, какая-то неизвестная война.
Вот это движение «За русские Курилы», они в прошлом году, еще летом, обратились к министру культуры Российской Федерации, которым тогда был еще Мединцев. Они обратились с предложением, чтобы он вышел на президента Российской Федерации, и в этот указ добавили мероприятие по празднованию 3 сентября, а не только 9 мая. Ничего и не получили в ответ. Ничего не изменилось. То есть 3 сентября как не было, так и нет. Так и 2. Ну, вернемся теперь к нынешнему счету закону. Так вот, если посмотреть на пояснительную записку к принятому вот уже закону об изменении этой календарной даты, в этой записке тоже ссылаются на вот этот указ 45-го года. Но вот нелогичность самой концепции этого закона была отмечена в заключении правового управления аппарата Совета Федерации. Они пишут в своем заключении, что согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, на который указывается в пояснительной записке к законопроекту, дата 3 сентября была установлена в качестве Дня Всенародного Торжества, праздника Победы над Японией. Это буквально цитата из указа. А не дня окончания Второй мировой войны. А в акте о капитуляции Японии 2 сентября, на который тоже ссылаются авторы законопроекта, формулировка окончания Второй мировой войны не используется. И в этом смысле правовое управление как бы показывает, что концы с концами-то у вас не сходятся. Вы предлагаете праздновать день окончания Второй мировой войны, ссылаетесь на документы и на события, которые указывают на противоположное, на День Победы над Японией на самом деле. И правовое управление, кроме всего прочего, оно, значит, также потребовало обосновать, насколько победа над Японией в 1945 году сыграла решающую роль в истории России, поскольку критерий решающей роли предусмотрен преамбулой федерального закона в отношении Дней воинской славы. Вот в соответствии с протоколом или с алгоритмом вот принятия законов потребовалось вот соответствующее заключение специалистов. Значит, специалисты обоснование вот этой приемлемости, этой предложенной формулировки вот давал начальник научно-исследовательского института военной истории военной академии Генштаба Российской Федерации Басик. Он в своем заключении написал, что победа русского оружия над Японией имела место, ну это я уже своими словами говорю, она заключалась в разгроме Квантовской армии в Маньчжурии, освобождении Кореи и Южного Сахалина. А решающую роль в истории России этой победы вот, можно увидеть в том, что был ликвидирован очаг войны в наших границах, предотвращена в будущем возможность японской агрессии на Дальнем Востоке. Но Басик в своем заключении пишет, что институт поддерживает законопроект без замечаний и предложений. То есть никаких предложений по изменению формулировки они не вносят. И замечаний у них тоже нет. Хотя противоречия есть. В чем заключается несоответствие предложенной в законе формулировки «день окончания войны»? Эта формулировка противоречит самому историческому событию, поскольку событие заключалось не в окончании, а в победе СССР и союзников над Японией. Не соответствует эта формулировка оценке события современниками в нашем Отечестве, поскольку наш указ 1945 года говорит о победе над Японией. Не соответствует формулировка оценке союзниками. То есть наши союзники тоже оценили это как победу над Японией, празднуют праздник Победы. Не соответствует юридическим основаниям, поскольку указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, как пишет правовое управление, не отменен и является действующим нормативно-правовым актом российского законодательства. Я вот должен открыть, что называется, Америку для многих, поскольку я сам не юрист, я даже консультировался у своего знакомого юриста, что действительно... У нас, оказывается, есть закон, по которому все правовые акты, принятые еще в Советской России и не отмененные специальными судебными решениями или постановлениями, остаются действующими. И поэтому я вот еще могу процитировать заключение правового управления Совета Федерации о том, что указ 1945 года о постановлении праздника Победы над Японией, он формально является действующим. Вот в чем парадокс. Он формально действующий, его никто не отменял, и, что называется, не запрещал. Ну и, кроме того, естественно, существует еще государственная награда, медаль за победу над Японией. Потому что, знаете, 1 800 000 человек были награждены медалью за победу над Японией, а теперь вот их потомкам и тем, кто еще в живых остался, говорят, ну, в общем, победы не было, а было окончание Второй мировой войны. То есть вот даже в компромиссную формулировку «День Победы» во Второй мировой войне, и то даже вот эти наши последние законотворцы не решились применить.
Удивительно, не понимаю, что отношения с Японией боялись испортить или что это
такое? Ну, вот понимаете, у меня такое впечатление, что разговаривал с опытными людьми, которые, как бы, что называется, вхожи в эти структуры, я как-то вот спросил своего знакомого, говорю, ну вот в чем дело, почему вот такое упорство, вот просто вот как об стенку горох все. Но он мне привел пример, ну, из которого следует примерно так, что кто-то когда-то написал вот такую служебную записку или информационную записку вот высшему руководству страны, из которого следует, что вот нам этого делать не надо. И вот правильная она была, неправильная. Вот ее как когда-то приняли к сведению, вот так по этому пути все и идет. Потому что, например, я думаю, что Япония вот лично не обидится, если мы сделаем праздник День Победы во Второй мировой войне. Вот
даже если обидится, то это их проблема.
Даже, вот, формально к нам придраться не к чему будет. Потому что мы в числе союзников, союзники победили, у союзников есть праздник Победы Victory Day. Я уж не знаю, как они его там расшифровывают, День Победы просто или День Победы над Японией. Но День Победы во Второй мировой войне. Ну, победа была одержана. А была одержана. 7 сентября 1945 года в Берлине был парад союзных войск. Это тоже, наверное, мало кто помнит.
Я да, малоизвестный книге, факт. Удивилась, когда увидела документальный фильм об этом, оказывается, был снят.
Маршал Жуков принимал парад. Хотя там эти союзники, как всегда, постарались все это принизить. И там руководящий состав их не приехал, а прислали своих заместителей рангом пониже. Но Сталин Жукову сказал, что...
Союзники-то ладно. У нас действительно мало кто об этом знает. И даже сейчас, в год 75-летия Победы, об этом как-то никто не вспоминает. Так ну, широко я не видела.
Я вот слежу, поскольку я как-то, что называется, лично причастен к этой теме. Вот когда-то я на радио Радонеж рассказывал там о своей книге, и там вот есть раздел об этой советско-японской войне. Ну и поскольку у меня вот отец как раз участник этой войны, то, в общем, я как-то лично причастен, поэтому за этой темой слежу. Если посмотреть нашу прессу, то вот, например, недавно такая деловая газета «Взгляд», хотя она не деловая, в смысле не бизнес, а просто общественно-политический орган, но ее позиции вполне, что называется, такая патриотичная, проправительственная. Вот. Но, тем не менее, там появилась статья недавно тоже вот о Дне Победы над Японией. И такая тоже, типа, ну вот, мы как-то не особенно там воевали, там все это скоротечно, ну вот там 3 сентября, ну вот что-то такое, да. И, значит, там мысль высказывается какая, что вот в связи с коронавирусом у нас 9 мая это парада уже не будет, уже и объявили. А на какое конкретное число перенесли, пока не ясно. Может быть, перенесут и на осень. И он там высказывает такую мысль, что а вот, может быть, нам провести парад 3 сентября. Ну, я, конечно, за. Потому что у меня в свое время в прошлом году, еще когда только темой начал вот так плотно заниматься и с книгой, у меня было предложение, как раз я там выходил вот на общественную организацию, вот, которая у вас на радио тоже была, председатель этого общества «Славься Отечество» Алексей Кузнецов. Я ему говорю, может быть, говорю, проведем какую-нибудь там конференцию, какую-нибудь напишем письмо там с просьбой провести парад. Ну, когда еще был? В 15 году вот был 70-летие победы над Японией. Ну, так я буду называть, 3 сентября. Где были парады в честь 70-летия вот, победы или окончания Второй мировой войны? Они были на Дальнем Востоке. В Москве не было ничего. Только в новостях такие глухие сообщения, что вот там в Хабаровске прошло, там в Владивостоке прошло, в Петропавловске-Камчатском, там в Чите. Вот там отмечают,
такой,
да.
Такой региональный что... праздник, как бы.
Ну да, получается, что это такой региональный праздник, и я говорю, ну и вот еще в Сахалинской думе за это бьется, потому что у них еще Курилы, и... потому что если мы не победили, то за что нам тогда достались Курилы и Южный Сахалин? Ну, логика такая, если мы не победили, а как-то само собой все закончилось, то а за что нам тогда какие-то территориальные...
Да, некоторые даже говорят, ну и что там с нам с ними ссориться, отдадим, да и все, у нас не будет.
Я хочу напомнить формулировку Громыко, нашего многолетнего, бессменного министра иностранных дел Советского Союза. Он говорил, что у Советского Союза земли много, но лишней нет. Это не говоря уже о том, там, каком-то военно-стратегическом, экономическом, там, политическом и прочем значении вот этих Курил. А лишней земли нету. Потому что если мы будем, как вот самозванцы, значит, цари там в этой известной комедии «Кемской волости» раздавать налево-направо, то быстро все разберут. Желающих найдется очень много.
Тем более, что мы-то не имеем на это права ничего раздавать вообще-то, не
ну,
мы
вот
это завоевываем.
В этом смысле, я когда смотрю документы вот Сахалинской областной думы, они так и пишут, что вот в связи с этими претензиями, там, или вот когда там и Ельцин там чуть было что-то не отдал, много было таких как тяжелых моментов, когда вот японцы ждали, что вот-вот им Ельцин тут все подарит. Хрущев там чуть вот не отдал. Я смотрел просто документы вот общественности, вот из Сахалинской думы, они прямо пишут, что наше нынешнее руководство, любое Российской Федерации, не имеет права, так сказать, раздавать то, что не ими нажито. Вот это нажито нашими предками. То есть это наши там казаки ходили на Дальний Восток, в Сибирь, на Чукотку, открывали Камчатку, открывали те же Курилы. В конце концов, у нас есть исторические основания, требуется от Японии возвращение нам Северного Хоккайдо. Потому что айны Северного Хоккайдо были подданными Российской империи, платили налоги в свое время, в 18 веке. Теперь уж не знаю, по новому закону будем отмечать 3 сентября праздник, но дело в том, что, опять-таки, вот понимаете, вот наши такие юридические тонкости, что называется. Дело в том, что у нас в связи вот с трагической вот нашей историей уже в 21 веке, у нас на 3 сентября, как известно, приходится...
День траура в Беслане.
Да, вот он приходится, да, вот в связи с Бесланом он называется официальный День солидарности в борьбе с терроризмом. Кстати, были возражения, вот когда этот законопроект обсуждался, то были возражения, как раз, по-моему, то ли Совет по правам человека, что ли, возражал, что у нас, по-моему, 3 сентября уже занято.
Да.
Ну, во-первых, понятно, что исторически 3 сентября вот нынешнее, но все-таки более поздний праздник, чем праздник, который был 3 сентября 1945 года объявлен. Просто он уже наложился. Вот. Но я помню, что председатель Совета Федерации в обсуждении сказала, что вот новый праздник, день окончания Второй мировой войны, он не предполагает праздничных мероприятий, поэтому ничего страшного с совпадением этих дней не будет. Ну, то есть она с высокой трибуны сказала, что праздновать мы не будем, а вот просто дата будет в законе и в календаре. Поэтому я уж теперь не знаю, как на Дальнем Востоке будут 3 сентября отмечать. Или 2. Они будут парады там устраивать.
Что делать? Давайте поначалу доживем до этой даты, даст Бог. А главное, чтобы мы помнили и понимали. А уж кто как будет отмечать, ну, конечно, хотелось бы, это должно быть на государственном уровне.
Это вот 75 лет будет параду союзников в Берлине. Вот, я не знаю, мы в Берлин, может, теперь не поедем, но можем у себя провести 7 сентября парад. В честь того парада хотя бы.
И будет, что называется, показателем нашей гражданской зрелости.
Понимаете, датами парадов у нас все-таки главнокомандующий распоряжается, поэтому посмотрим, какие будут указы о новой дате парада в этом году.
Это был Владимир Иванович Немыченков, историк, религиовед. ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук.
Дорогие братья и сестры, представился ко Господу основатель и духовник Свято-Введенского монастыря